наш гость Алексей Стародубов, руководитель Крымского экспертного центра. И с ним мы будем говорить о печальной дате. Ровно два года сегодня с момента вот этого самого псевдореферендума в Крыму, который, собственно, да, отделил Крым под дулом автоматов от Украины. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот как вы считаете, за два года, прошедших вот с этого момента, Украина разработала все-таки какую-то стратегию возврата Крыма? И есть ли вообще такая задача, ну вот, у официального Киева? Ну, реально.
К сожалению, за два года стратегия по реинтеграции или деоккупации Крыма так и не появилась в Украине. Наше государство не смогло, даже не наше государство, а наши властимущие чиновники не смогли инициировать процесс, связанный с реинтеграцией нашей территории назад в состав Украины. И снова-таки, к сожалению, за истекшие два года с момента незаконного референдума мы видим такое замалчивание крымской проблемы, которое, я хотел бы обратить внимание, было началом все-таки всех тех вот негораст и бед, которые потом постигли наше государство. Я имею в виду, прежде всего, это вооруженный конфликт на Донбассе, переход этих псевдореферендумов на территорию Донбасса, проведение их в Донецкой области,
Луганской. Но адепты русского мира утверждают, что это случилось не с момента Крыма, да, а с момента Майдана. Что вот не было бы его, и не было бы аннексии Крыма и так далее.
На самом деле, давайте смотреть открытыми глазами на ситуацию, которая произошла в 2014 году в Крыму. Был незаконный референдум, этому предшествовал незаконный захват власти в Крыму. И говорить о том, что это все пошло из Киева, это неправда, это лукавство. Поэтому нужно признавать, что в Крыму были беспрецедентные нарушения международного права. Как с самого начала, связанные с захватом наших зданий, я имею в виду зданий органов власти, это Совет Министров, это Верховная Рада Автономной Республики Крым, так и последующая смена, собственно, руководства законного на тот момент украинского в Крыму. И, естественно, как логическое завершение, это вот этот референдум печально известный, который привел к окончательной потере нами территории.
Ну, собственно говоря, опять же, сейчас особенно все больше появляется каких-то свидетельств. Ну, вот вспомним даже тот самый протокол заседания СНБО, который свидетельствует о том, что Киев не очень-то этому и противился, вот этому процессу.
Вы знаете, речь, если вести о том, что происходило два года назад, то, естественно, ну, опять-таки нужно быть откровенным с самим собой. То есть сказать, что мы могли бы вступить в вооруженный конфликт с Российской Федерацией на тот момент, когда Украина после Майдана, когда Украина с пустым бюджетом, когда Украина...
Но, собственно, потом на Востоке вступили.
Не понимает. Ну, опять-таки, на Востоке уже события были немножечко позже. А здесь речь шла как раз вот-вот Майдан закончился. И можно даже сказать, это все происходило в одни и те же дни. То есть 26 февраля, по сути, 2014 года начались вот эти вот беспорядки, связанные с захватом власти в Крыму и со сменой власти, извините. И говорить о том, что мы могли бы противостоять России на тот момент, это неправда. То есть нужно смотреть открытыми глазами на ту ситуацию, уже историческую ситуацию, и понимать, что с пустым бюджетом, с непонятным положением вооруженных сил Украины на тот момент, с непонятным статусом нашей власти здесь, в Киеве, было крайне тяжело противостоять тем самым зеленым человечкам, которые появились неожиданно в Крыму в феврале 2014 года. Что происходило потом и как нужно было реагировать, это уже вопрос второй. Вот здесь как раз мы видим бездействие, здесь мы видим отсутствие какой-то внятной дипломатической позиции, отсутствие международно-правовой реакции, не появилось никаких инструментов реагирования на то, что произошло нарушение международного права в Крыму, и мы не видим этого по сегодняшний день. Поэтому говорить вот о последствиях, я бы предпочел сейчас говорить о том, что же произошло после. Потому как вооруженное противостояние на тот момент, это действительно не выход. И очень многие во время того вот заседания, о котором вы упомянули, об этом сказали.
Хорошо. Вот что вот в последующем не произошло, что должно было, на ваш взгляд, произойти, что можно было предпринять? Ну вот не только, да, там дипломатические шаги на международной арене. Я говорю о прикладных вещах. Мне кажется, что официальный Киев, ну, просто решил абстрагироваться и забыть о гражданах Украины, которые остались там. И они не выходили из украинского гражданства и не хотели смены гражданства на российское. Правда ведь?
Вы знаете, в рамках Крымского экспертного центра я занимался разработкой концепции стратегии реинтеграции или деоккупации, как кому нравится в контексте возврата Крыма называть вот, собственно, непосредственно возврат. И спасибо о том, что вы начали как раз с правильной темы. То есть, прежде всего, частью стратегии является гражданский блок. То есть это то, что называется защита прав человека. Каждому гражданину Украины, который проживал на момент оккупации в Крыму, Конституция гарантировала фундаментальные права и свободы гражданина и человека. На сегодняшний день эти права и свободы ограничены. То есть человек не имеет права избираться и быть избранным в органы власти Украины. У человека ограниченное право на труд на территории Украины. Ограничено право передвижения. То есть фундаментальные права, они ограничены.
Ну, если не сказать попраны, да, просто.
Совершенно хорошо. Верно. И об этом нужно было говорить сразу. То есть если мы видим, что происходило на Донбассе, да, то есть на Донбассе начали очень интенсивно продвигаться по линии Минских соглашений, договариваться о том, каким же образом защищать граждан на территории оккупированных областей, да, то есть, ну, имеется в виду граждан
Вы
Украины,
знаете, тоже
естественно.
Достаточно неэффективно, вот Лена, как человек, уехавший из Луганска, вам может рассказать, я думаю.
Ну, начнем с того, что эту тему хотя бы обсуждают, эту тему вынесли на международную арену, и эту тему пытаются развивать. То, что касается Крыма, я повторюсь, Крым это все-таки было начало, сразу замылили эту тему, и никто о ней не вспоминал. То есть о этих правах никто не говорил. Был принят закон об оккупированной территории, был принят непонятный до сегодняшнего дня, насколько он эффективен, закон о свободной экономической зоне Крым, и на этом все, и на этом точка. Что делать гражданам, которые не сдали украинские паспорта и не получили российские паспорта? Все равно.
То есть, ну, тут тоже не совсем точка. Вот сейчас уже практически официальная блокада есть, правда? Ну, то есть это же тоже часть, ну, может быть, это даже кто-то из власть имущих назовет частью официальной стратегии, но тактика точно.
Это с одной стороны. А с другой стороны хочу добавить, да, что я предлагаю просто не сравнивать, кто где что там нарушил, да, то ли на Донбассе государство не гарантировало, то ли в Крыму, поскольку на Донбассе, простите, нарушено право на жизнь, понимаете, человека. А государство сейчас не в состоянии полноценно защитить наши жизни. Это состояние антитеррористической операции, ну, или войны фактической, как вы ее ни назовите, да. Сейчас мы говорим уже не столько о сослагательном направлении, да, наклонении, сколько давайте поговорим о реальном положении дел, о нарушении прав человека в Крыму, украинских граждан в Крыму. Кто мониторит? Кто собирает информацию? Куда эта информация передается? Знаете ли вы об этом?
Мониторинг осуществляется исключительно общественными организациями. Насколько я это вижу и насколько я это понимаю, я глубоко в крымской теме, и я понимаю, что для государства это не есть приоритет на сегодняшний день. Мониторить, именно мониторить, то есть не фиксировать уже заявленные какие-то нарушения, связанные с политическими преследованиями на территории Крыма, а именно мониторить.
А они фиксируются хотя бы? Они, по-моему,
фиксируются. Во всяком случае, из уст в уста информация из Крыма приходит. Мы слышим очень много заявлений по крымским татарам. Мы слышим очень много заявлений, связанных с ущемлением прав украинцев, как раз те, которые не сдали паспорта, с трудоустройством, с социальными выплатами. Все это, естественно, переходит на территорию Украины, мы эту информацию
получаем.
Как по
мне, это сотрясание воздуха, а не попытка, скажем, в каких-то международных инстанциях добиться справедливости.
К сожалению, так и есть. На самом деле мы должны начинать с себя, мы должны начинать с украинского государства, мы должны для себя зафиксировать четкую политику по крымскому вопросу. вопросу. Мы должны понимать, каким образом нам реагировать на подобные нарушения. И я вот вспомнил Минские соглашения. Если в рамках вот Минских соглашений хотя бы идут какие-то дебаты по поводу там, обмена пленными, я понимаю, что это несопоставимые вещи, и вы абсолютно правы, что нельзя сравнивать то, что происходит сейчас в Крыму, с тем, что происходит на Донбассе. Там действительно открытые конфликты, это очень страшно. В Крыму не та ситуация. Но тем не менее, мы должны фиксировать вот подобные нарушения, которые отделяют от нас Крым все дальше и дальше. И мы потом не сможем его уже, даже если захотим, назад реинтегрировать в состав Украины. Поэтому прежде всего должна быть четкая государственная политика по защите прав человека, по защите фундаментальных прав наших граждан, в конце концов. То есть здесь как раз все методы хороши. Можно привлекать и международных экспертов, можно привлекать, в конце концов, российских оппозиционеров, которые готовы на нашей стороне отстаивать интересы наших граждан, как ни парадоксально. Они не готовы возвращать Крым, но они готовы бороться за права человека в Крыму.
Алексей Стародубов, руководитель Крымского экспертного центра. Говорим с ним о ситуации вокруг Крыма спустя ровно два года после вот этого самого крымского псевдореферендума. Алексей, тут есть еще один аспект. Ведь Украина, потеряв Крым, да, понесла большие экономические потери. Как государство и отдельные ее граждане, как собственники недвижимости и производственных мощностей и так далее. За два года, по-моему, ничего не сделано для того, чтобы, опять же, юридически потребовать компенсации этого ущерба.
Начнем с того, что у нас в публично-правовой сфере ничего не сделано. В международно-публичной правовой сфере ничего не сделано. У нас не закреплен статус-кво Украины по отношению к территории, которую аннексировали. Что имеется в виду? Прежде всего, государство, которое входит в состав Организации Объединенных Наций, использует международно-правовые инструменты для разрешения межгосударственных конфликтов. Для этого был создан специально Международный суд ООН, в котором мы, в принципе, еще в марте 2014 года должны были обратиться с иском к Российской Федерации о незаконном вторжении на нашу территорию, о проведении там террористической операции, потому что другими словами это нельзя назвать, я имею в виду захват органов власти украинских, угроза жизни представителям власти, вы помните эти голосования под дулами автоматов. То есть мы должны были предъявить вот эти вот все претензии, связанные с нарушением международного права. Тогда бы был зафиксирован статус-кво. В принципе, это можно сделать и сейчас, но никто снова-таки об этом не говорит и не делает.
Почему это не происходит?
Вы знаете, наверное, правильнее адресовывать эти вопросы к власти имущим.
Я понимаю, но вы аналитик, вы эксперт в этом вопросе.
Но, может, вот уже
ваше мнение.
Как вы считаете? Может, уже вычеркнули из повестки дня этот вопрос? Может быть, ну, то есть я же не знаю, какая мотивация. Как вы считаете?
До тех пор, покуда мы с вами говорим о крымском кризисе, этот вопрос не вычеркнут из повестки дня. Если мы говорим сейчас о действиях нашей власти, то у меня возникает такое впечатление, что тема Крыма, тема крымского кризиса, она просто замалчивается. Она просто неудобна. Может быть, на фоне проблем, связанных с Донбассом. Может быть, на фоне экономического кризиса. Но она просто неудобна для наших властимущих
чиновников. Может быть, из-за того, что нашим властимущим электорально невыгодно возвращать Крым?
Ну, прозвучало такой аргумент вчера буквально, да, я слышал его, о том, что невыгодно возвращать Крым, поскольку избиратели, которые находятся в Крыму, не совсем лояльны к действующей власти. Но мы сейчас говорим не о возврате электората, мы говорим о нарушениях права нашего государства называться независимым, соборным и целостным. Нашу территорию забрали, нарушили международное право, и верховенство международного права в Украине должно быть восстановлено по инициативе самой Украины. Этого, к сожалению, сейчас никто не делает.
Ну, в общем, не очень веселые выводы во вторую годовщину крымского референдума. Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио был руководитель Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.